10. Вмешательство. Шпик из меня никудышный. Ну да, и громила особой наблюдательностью не отличается, так что мне удается проследовать за ним к его дому. Не знаю, какие открытия я рассчитываю там совершить, но что поделаешь, любопытство родилось раньше меня. К тому же, я уверяю себя, что мной движет не просто любопытство, а то, что юристы называют тщательным исследованием обстоятельств дела. Мол, я совершаю это даже не ради себя, а ради Бронте. Хотя, конечно, узнай она, что я увязался хвостом за ее парнем, пришлось бы мне искать себе донора на новые печень с почками». «Вообще-то, я знаю, где живет Громила, но мне хочется посмотреть, чем он занимается по дороге. Может, встречается с другими подозрительными личностями, типа торговцев наркотиками? Я клятвенно пообещал себе, что не буду делать никаких поспешных выводов, но решил смотреть в оба и держать ушки на макушке. Но нет, сегодня он ни с кем не встречается». Настоящий волк-одиночка. Идет глубоко погруженный в свои мысли, о чем бы они ни были. За все время он оглянулся только один раз, но между нами шли другие ребята, так что он меня не увидел. Я прихватил с собой клюшку для лакросса, но стараюсь, чтобы она не бросалась в глаза. Если он ее заметит, то может заинтересоваться, в чьей руке обретается данный снаряд». Их ферма размером в акр окружена проволочной изгородью и выходит в небольшой переулок. Этот переулок, словно старинный крепостной ров, отгораживает модерновый пригород от покрытого сорняками пустыря, бывшего огорода. Напротив фермы, на другой стороне, расположен одноэтажный торговый центр, супермаркет, кафе, мороженое, Hallmark, заведение с красноречивым названием «Счастливые ноготки». Туда, как я понимаю, дамы ходят, чтобы осчастливить свои ноготки. Вплотную к ограде фермы притулился ряд больших мусорных контейнеров, которые стоят там, как темно-зеленая баррикада, призванная охранять мир нормальных людей от мира громилы. Он открывает ржавую калитку с вывеской «Вход воспрещен», затем закрывает ее за собой на засов и шагает по сорнякам к дому. Я прячусь между двумя контейнерами и подглядываю за ним. Не могу избавиться от мысли, что, глядя сквозь эту покрытую ржавчиной проволочную сетку, я смотрю в другое пространство и время. Старый, одноэтажный фермерский дом смахивает на хлев. Под стеной большой поцарапанный баллон с пропаном. Крыша дома вся в проплешинах, черепица осыпается. Строение, кажется, слегка косит на сторону, должно быть, фундамент осел. Вся халупа выкрашена в некий цвет, который, как я думаю, когда-то был зеленым, но с течением времени обрел такие оттенки, которым нет названия в цветовом спектре. Запашок здесь такой, что... Словом, несет быком и тем, что быки оставляют за собой. Бедные соседи с подветренной стороны. Сегодня старый бык выглядит каким-то вялым. Вернее, он вообще очень плохо выглядит. Я не слишком разбираюсь в скоте, но если большое животное лежит на боку, голова у него вывернута под нелепым углом, а глаза, не мигая, смотрят вдаль, шансы на то, что он просто прилег вздремнуть, ничтожны. Я некоторое время наблюдаю за быком, ожидая, что тот вот-вот пошевельнется. Но нет, теперь-то я уверен, бедняга совсем плох, потому что громила стоит над ним с тем же тупым выражением на лице, что, как я подозреваю, можно сейчас увидеть и на моем собственном. В этот момент на крыльце появляется его братец. Моментальный снимок братца. Босоногий, джинсы рваные, полосатая футболка такого же неопределенного цвета, что и стены старой развалюхи. Из носа у него течет, даже с моего наблюдательного пункта видно, как блестит его верхняя губа. Песочные волосы, где слово «песочные» нужно понимать буквально, похоже, будто пацана возили головой по песку и по грязи. На макушке птицы могли бы свить себе гнездо, и никто бы этого не заметил. Не преувеличиваю. Ну, разве чуть-чуть. Словом, звереныш. Этот оборванец выскакивает на крыльцо, путаясь в слезах и соплях, и обращается к громиле. «Филий заболел, Брю, ты же поможешь ему, правда?» Громила стоит и молча смотрит на быка, затем, наконец, медленно поворачивается к брату. Ему уже ничего не поможет, Коди.
«Нет!» — кричит Коди. «Нет, не говори так! Он только приболел! Ты сможешь, ты справишься, ты всегда справлялся!»
«Прости, Коди», — отвечает Громила. И тут разражается драма. Обливающийся слезами Коди кидается к быку, падает на него и неловко пытается обнять, но руки у него слишком короткие.
«Нет, нет, нет!»
— плачет Коди. «Наверное, мне надо было бы в этом месте почувствовать что-то вроде грусти, ведь, по-видимому, это старый бык, который был домашним любимцем. Но я не могу. Уж больно все это странно, можно сказать, из ряда вон. Напоминает сцены с кладбища домашних животных, где мертвого пса с помощью компьютерной анимации подменили этим несчастным быком, который взирает на меня через заросший сорняками огород, исполненными одиночества глазами. Эти глаза словно говорят: «А мне уже все равно». И в этот момент на крыльце появляется третий и последний член жуткой семейки. Портрет дяди. Сильно поношенные остроносые сапоги, на ремне тусклая пряжка размером с половину автомобильного колпака, в открытом вороте рубахи видна татуировка в виде каких-то щупалец, седые всклокоченные патлы и жесткая щетина на подбородке. Потому как он, пошатываясь, держится за дверной косяк, можно заключить, что он либо пьян, либо с похмелья. Меня так и подмывает крикнуть ему: «Эй, ты, ходячий стереотип!» Старый побитый жизнью работяга. Наверняка его зовут как-нибудь типа Клем или Уайт. Строит из себя ковбоя, у которого только что сдохла последняя корова. Как будто подтверждая мою догадку, старикан пыхает окурком и произносит: «Эх, надо было мне продать тварюку на собачий корм еще лет 10 тому назад».
«Не говори так, дядя Хойт, не надо!» — воет Коди.
«Вишь, с чем мне приходится возиться?» Говорит дядя Хойт Громиле, как будто это все его, Громила, вина. «Где тебя носило? Почему не пришел домой вовремя?»
«Я пришел вовремя», — отвечает Громила. «Когда это произошло?»
«Откуда к чертям мне знать?»
А Коди около быка продолжает причитать.
«Не может быть! Неправда!»
«Заткни ему пасть!» — гаркает дядя Хойт.
Громила подходит к брату и отдирает его от мертвого животного. Но мальчишка совсем шалеет, вопит, ругается, молотит руками и ногами. Такое впечатление, что их у него целый десяток, как у паука.
«Коди, перестань!» — орет Громила.
Но пацана как будто демона обуяли. Он царапается, щипается и кусается, так что в конце концов единственное, что остается Громиле, это оторвать брательника от себя, и как только он с этим справляется... Пацан прыгает обратно на быка и прилипает к нему, словно обертка к леденцу. Рев возобновляется с удвоенной силой. Тогда дядя Хойт, расстегивая пряжку, одним плавным движением выдергивает из пояса джинсов ремень и накручивает его конец себе на руку. Да так ловко, будто проделывает это каждый день. Затем старый хрыч кидается к пацану, на ходу размахивая ремнем с болтающейся пряжкой.
«Он сдох!» — орет дядя. «Убери от него свою тощую жопу, не то я с тебя шкуру спущу! Ты у меня до второго пришествия реветь будешь!»
Он замахивается, пряжка угрожающе рассекает воздух, а Громила ничего не предпринимает, просто стоит и смотрит, будто не в силах прекратить это издевательство.
«Нет!»
Это мой голос. Я не подозревал, что выкрикну это слово до того самого момента, как оно по собственной воле не сорвалось с моих уст. Нет, я не собирался вмешиваться, но спокойно смотреть на это безобразие просто не было сил. Они резко оборачиваются ко мне. Вот тебе и пожалуйста. Теперь я часть этого безумного старомодного вестерна, и ничего не остается, как выступить на сцену. Я сбрасываю рюкзак, но продолжаю крепко сжимать в руках клюшку, затем вскарабкиваюсь на контейнер, прыгаю через ограду и мчусь к троице, застывшей около быка. Подбежав поближе, вздымаю клюшку словно оружие. Наверное, так оно и задумывалось в те времена, когда игра еще была войной. И уставившись прямо в выпученные слезящиеся глаза старикана, заявляю: «Только тронь этого пацана, башку снесу и на собачий корм продам!»
Все вокруг застывает, словно в стеклянном снежном шаре. Я даже не удивился бы, если бы вокруг нас заплясали маленькие белые хлопья. Затем Громила делает ко мне шаг, обхватывает своими громадными ручищами и разъяренно шипит в ухо. «Не лезь не в свое дело!» Я пытаюсь высвободиться из его хватки, но он слишком большой, слишком сильный. Клюшка падает на землю.
«Что это еще за дьявол?»
— вопрошает дядя Хойт, поняв, что в ближайшее время его башке ничто не угрожает. Громила отталкивает меня. «Не лезь!» — толдычит он. «Это не твое дело!»
«Пожалуйста, дядя Хойт!»
— ноет Коди. «Оставь Филея в покое!» Дядя меряет меня взглядом.
«Это твой дружок?» – спрашивает он Громилу.
«Нет», – быстро отвечает тот, – «просто парень из нашей школы». Дядя Хойт сплевывает на землю, не сводя с меня угрюмого взгляда. Затем поворачивается и уходит в дом. Ремень тянется за ним по полу, как собачка на поводке. Сеточный экран на двери закрывается. И больше я не вижу старого хрыча, зато слышу, как он рычит из комнаты.
«Избавься от падали, Брюстер! Управляйся сам! Я ничего не хочу об этом знать!»
Громила взирает на меня со злобой, которую ему надо было бы направить на своего любезного дядюшку. Мы молчим. Тишину нарушает только звон колес тележек из супермаркета да вопли мальчишки, цепляющегося за дохлого быка, над которым уже вьются мухи. Громила решает, что я, не стоя его усилий, отворачивается и идет к своему брату, но вместо того, чтобы утешать мальчишку, опускается рядом с ним на колени, обнимает быка, в точности, как его брат, и погружается в скорбь. Поначалу он только тихонько всхлипывает, но вскоре этот еле слышный звук вырастает в такие же неутешные рыдания, что издает его братец. Они воют в унисон, прямо... Какая-то жуткая гармония печали. Мне ужасно неловко, как будто я подсматриваю за чем-то очень личным, но оторваться от этого зрелища не в силах. Поскорее бы убраться отсюда, но это же будет все равно, что уйти в середине похорон. Через короткое время рыдания Коди переходят в тихое подвывание, но Громила все еще сломлен горем, и весь сотрясается от плача. Мне чудится даже, что при каждом его всхлипе у меня под ногами вздрагивает земля. Еще мгновение, и Коди совершенно успокаивается, как будто все, чего ему надо было, это чтобы кто-нибудь разделил его скорбь. Страстные рыдания Громилы продолжаются еще с минуту, а Коди терпеливо и беззаботно ждет, рисуя в грязи крестики-нолики. Наконец, и скорбь Громилы начинает угасать. Он постепенно овладевает собой, потом встает, подхватывает на руки Коди. Тот крепко обвивает шею старшего брата своими паучьими лапками, и Громила уносит его в дом, не удостоив меня даже взглядом. Я стою как примороженный. Понимаю же, что пора убираться, но что-то держит меня, что-то твердит. Погоди, еще не все. Наконец я поднимаю с земли свою клюшку и пытаюсь отряхнуть ее от грязи. По крайней мере, я надеюсь, что это только грязь. Разворачиваюсь и направляюсь к забору, соображая по дороге, что припереться сюда, а потом вмешиваться в жизнь здешних обитателей было огромной ошибкой с моей стороны. Но в это время сзади раздается скрип двери. Оглядываюсь и вижу Громилу. Он выходит из дома.
«Может, ты объяснишь, что тебе здесь понадобилось?» – спрашивает он.
«Мне теперь плевать на всякие вежливые расшаркивания и плевать на то, что вылетит из моего рта. А когда тебе все равно, что говорить, правда вырывается наружу на удивление легко. Я шпионил за тобой, хотел выяснить, что ты за фрукты и что у тебя за семейка. Я ожидаю, что вот теперь он вызверится на меня по полной, но лишь усаживается на крыльцо и хмыкает».
«Ну и как? Узнал все, что хотел?»
«Достаточно», и добавляю. «Неужели ты действительно собирался стоять и наблюдать, как твой дядя избивает пацана?» Он смотрит мне прямо в глаза.
«С чего ты взял, что он стал бы его избивать?»
«Ну, знаешь, никто не размахивает так ремнем, если не собирается пустить его в ход».
Громила лишь плечами пожимает. «С чего ты взял? Думаешь, что знаешь моего дядю лучше меня? Может, ему просто нравится орать, он наслаждается собственными криками. Такое тебе никогда в голову не приходило?» Что-то все это не вяжется. Однако Громиле удается заронить в мое сознание семена сомнения, чего, безусловно, он и добивался. Но тут я кое о чем вспоминаю. «Я видел твою спину, и я вполне в состоянии сложить вместе 2 и 2». Снова в его глазах вспыхивает злобный огонек, и одновременно я вижу в них испуг. Совсем немного, но все же.
2 и 2 не всегда 4, — говорит он.
Что-то в его тоне подсказывает мне, что он, возможно, прав. Может, и в самом деле все совсем не так, как я думаю. Но опять-таки, что-то в его голосе звучит такое, что я понимаю, дело обстоит куда хуже.
«Во всяком случае, — произносит он, — ты молодец, не спасовал перед дядей Хойтом».
«Ну, вообще-то, хочешь зайти?» — спрашивает он. «Вот уж чего я не ожидал. С какой радостью мне заходить?» Он снова пожимает плечами.
«Не знаю, может, тебе будет интересно узнать, что мы не хлебаем из одной миски с собаками, или что я не изготовляю бомбы у себя в подвале.
Я никогда и не говорил, спорим, что ты так думал». Я отвожу глаза в сторону. Сказать по правде, с того самого момента, как я услышал, что они с Бронте встречаются, чего только я о нем не передумал. Одно другого хуже. Бомбы в подвале — это еще самое невинное из того, что я ему приписывал. «Ну, — говорит он, — пойдем, налью тебе чего-нибудь попить. Может, это очень храбро с моей стороны противостоять его размахивающему ремнем полоумному дяде, но уверен, Громиле потребовалось куда больше мужества, чтобы пригласить меня к себе в дом».